Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами ведущие, погруженные в заботы этого мира, но при этом не менее целеустремленный и позитивный Владислав Игоревич Юртов.
И человек, который знает об истории все, Игорь Николаевич Попов.
Да, привет, Владислав Игоревич.
Я специально, да, так сказал,
умеешь ты создавать фейки, да, особенно про меня.
На пустом месте, причем, да, совершенно, да?
На пустом месте, да. Я вообще думаю, что сегодня надо было, знаешь, нам с тобой брать какую-нибудь тему совершенно другую, более актуальную для нас, как пережить месяц без жены, не сойти с ума, ну вот будем...
Или как научиться ложиться вовремя спать и просыпаться. Чувствую себя хорошо в эфире при этом потом по утрам.
Ну что ж, попробуем сегодня другую тему поднять. Друзья, у нас к вам есть разговор. Зачем изучать историю и как это делать? Как это делать будет нам Владислав Игоревич, как раз главный специалист по изучению истории, рассказывать.
Решил скинуть с меня ответственность, так сказать, весь себе ответственность на меня.
Ты стрелки переводишь, а я на тебя. Все нормально. Так что, друзья,
великий стрелочник,
да. Присоединяйтесь к нам. В этой непростой теме пишите, пожалуйста, вообще, изучаете ли вы историю? Как вы изучаете историю? Или вы, не знаю, вам достаточно залезть в Википедию и все там вот прочитать? Я однажды залез...
залез и больше оттуда не вылез, по всей видимости. Да, не смог вылезти. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Делаю то же самое я. Надеюсь, на моей странице тоже пойдет эфир сейчас, чтобы там ваши комментарии читать. Очень надеюсь, что все-таки что-то там сработает в этой социальной сети, эфир пойдет. Но в любом случае, ставьте лайки, делайте репост. Читайте описание этого эфира. Там есть, между прочим, замечательная ссылка. Если у вас есть сложности какие-то, но не с историей, а со своим духовно-психологическим состоянием, то вот кликайте по ссылке, и вы пойдете в чат духовно-психологической поддержки от Телос Медиа. На той стороне профессиональные психологи, сидят еще и верующие люди, поэтому вам могут помочь, подсказать, но при этом не будут навязывать свою религиозность, если вы светский человек. Поэтому светским людям тоже, пожалуйста, туда идите.
На этой стороне сидят не профессиональные, не психологи, и будут вам всячески навязывать все, что только хотят, в общем. Так что, друзья, не сомневайтесь, присоединяйтесь к эфиру. Мы вообще очень любим навязываться и любим, когда вы навязываетесь нам со своим мнением, нам очень интересно. Сегодня действительно очень интересная тема, и мы тут с Владиславом Игоревичем посетовали, что самого главного для нас специалиста по истории с нами нету, Алексея Валерьевича Синичкина. Вот, моего близкого друга, я всегда, в общем-то, когда мне...
И почти моего соседа, живет буквально рукой подальше.
По крайней мере, он более сосед для тебя, чем для меня.
Вот. Совершенно точно, да.
Вот. Ну, когда я приезжаю, я приезжаю в Питер, я временно становлюсь соседом моего старого друга, мы с ним дружим уже более 20 лет. Ну что ж, Владислав Игоревич, скажи-ка мне... Какая у тебя оценка была по истории в школе?
Ты почти меня опередил, потому что я тебе хотел спросить, во-первых, помнишь ли ты своего преподавателя по истории в школе, как его зовут?
Двух, я помню, преподавателей, я их обожал и до сих пор обожаю.
Вот, а у меня была одна единственная преподавательница по истории именно в школе. Потом была еще в колледже, но, к сожалению, в колледже я вот хоть себе не могу вспомнить почему-то. У меня даже образа этого человека нет в голове, хотя всех остальных преподавателей я помню по колледжу, например. Я хорошо учился в школе по истории.
Угу.
И про меня говорила преподавательница по истории, что это Юртов единственный человек, это я тебе цитирую, единственный человек, который пользуется дополнительной литературой, когда готовит рефераты и там всякие контрольные пишет и выступает датские. Серьезно, это ее слова, не мои слова.
Угу. Видишь, ну, какой? Любимчик был, да? Любимчик историков.
Нет, она была очень строгая такой. Скорее был другой человек ее любимчиком, нежели я. Но, тем не менее, у нас были такие более-менее ровные отношения. А почему она так говорила? Потому что мама моя с детства меня просто забрасывала всяческой... исторической литературой, знаешь, и там я мог легко от нее получить подарок на Новый год стопку книг по истории, вот такую, например, да?
Ну вот. Везет, тебе стопки книг дарили. А мне слушай, каких-то да, плюшевых, мне каких-то был, плюшевых от мишек и машинки.
Понимаешь? От папы, знаешь, какой мой самый любимый подарок был, который я получил? Это он мне подарил трехтомник словаря иностранных слов и выражений.
Правильно. Акцент на выражениях, да, был?
Словарь иностранных слов и выражений в трех томах мне папа подарил. Да, это было круто.
Хорошо, хоть не словарь сленга, как бы тебе подарили.
Помнишь, я как-то у тебя просил посоветовать мне книгу по истории русского мата несколько год или полтора назад.
Я был в шоке.
Ну, эта тема меня интересовала в большей степени, чтобы о ней пообщаться со своим сыном средним, да, вот поэтому я тебя просил такую вещь. Ну ладно, друзья, на самом деле, мы говорим об истории сегодня, зачем ее изучать, и вообще, помогает ли она нам. Ваше мнение по этому поводу мы очень хотим видеть в комментариях, поэтому... Пожалуйста, не поленитесь и напишите, что вы по этому поводу думаете, как вы лично относитесь к истории. И как вот Игорь Николаевич спросил, да, он сказал, как вы ее изучаете, да, откуда вы знаете, что те факты, которые вы, как это сказать по-русски, те факты, которые вам открывают книги, скажем так, интернет, являются истинной историей, а не ложной. Потому что сегодня, кстати говоря, ты вспомнил Алексея Валерьевича, да, и буквально года... Два назад мы с ним обсуждали книгу Алистера Маграта, которую он написал по истории Жана Кальвина.
Да, да, есть такая, да.
Это же известный персонаж и известные мифологии вокруг него там такая строится, да, там по поводу зажигания там Сорвета и там Женевский папа и все прочее, какой, прочее,
какой,
прочее.
Какой прекрасный автор. Какой прекрасный автор.
Да. Почему ты не сказал, что прекрасный Жан Кальвин?
Я очень Маграта люблю, да.
Маграт прекрасен, да. И он действительно переоплачивает... Я почитал, сколько он всего... Сколько он архивов посетил, чтобы эту книгу написать. Да, она не такая уж толстая, на самом-то деле. В скольких странах и в архивах он был, сколько архивов он посетил, чтобы эту книгу написать.
Не, ну, нормально, такой кирпичик. Нельзя сказать, что прям вот совсем большой, ну, так вот такой кирпичик.
Ну, это не эссе, конечно, да, но и прямо, знаешь, учебник-учебник, да, такой. То
есть, не, книга, а принципе, Маграт, она... у Маграта есть, у Алистера Маграта, у него есть одно очень хорошее качество, которое часто не достает серьезным ученым, да, он популяризатор, и он это
да,
очень...
Да, и он пишет для чайников,
да,
бывает.
Да, и он очень, очень просто все объясняет. То же самое было с Клайвом Льюисом, да, с биографией Клайва Льюиса, замечательно, потому что когда я ее читал...
Стоит у меня на полке, да, здесь вот. Вот. За моей спиной.
И, она очень хорошая биография, но не без вопросов к ней, конечно же, да. Ну и это естественно, потому что Маграт как раз очень такие общие вещи объяснял, да. И вот эту книжку может спокойно там давать людям, которые... Да что такое? Кто такой Льюис вообще? С чего вы взяли, что он что-то значит для культуры? Можно вот эту магратовскую биографию давать, потому что...
Да, по Льюису есть более интересные, более серьезные литературные книги, ну, по его автобиографии, да, по его биографии более серьезные книги есть. Но Маграт, конечно, это такой, это must have, да, для того, чтобы узнать, что такое Льюис.
Их просто на русском нету. Вот и все. То есть на русском это первая книжка, такая вот действительно биография. Потому что была маленькая такая брошюрка, и когда я ее прочитал, у меня было, знаешь, краснел, в общем-то, везде за этого автора. Потому что, ну, так написать о Льюисе лучше бы вообще не писать совсем, да. Поэтому, да, у Маграта. И Маграт, конечно, он такой, он популяризатор, и «Опасная идея христианства», замечательная книжка. И, собственно, я всем рекомендую книжку, одну из самых лучших книг про научную апологетику, это, конечно же, «Кто изобрел Вселенную», которая выходила в «Эксмо». Да. Угу. Вот, то есть, вот, это правда, да. Ну, тут важно как раз, если ты не знаешь, вот здесь есть разные уровни, да, знакомые с историей. Знаешь, чему меня научил мой первый учитель? К тому, чтобы копаться в первоисточниках. Например, первую книжку, не поверишь, которую он дал мне почитать, это было никуновское переложение.
Я думаю, источниковедение.
Не-не-не. Первую книжку, которую мне Андрей Николаевич Мягков дал почитать, мой первый учитель по истории, он дал мне почитать не, значит, не популярное изложение Куна, да, Ляда Одиссея, а прямо Ляду и Одиссею дал. Говорит, что здесь вот, если ты хочешь действительно разобраться, а мальчику был, на секундочку, там, 8 лет, понимаешь, вот Ляду Одиссею мне дал. Но он, правда, комментированную дал, представляешь, а какие это годы были? Это был 82-й год. Да, он мне дает комментированную Ильяду и Одиссею, которую, в общем, очень сложно вообще было найти в, ну, как бы тогда в библиотеках. В районной Петушинской библиотеке ее точно не было. Да? Вот. И уже потом он дал мне Куна, там, мифы Древней Греции. Это вот совершенно замечательное. Поэтому
вообще, знаешь, так... ты меня, конечно, сейчас удивляешь, Игорь Николаевич, я тебя извини, что я тебя перебил. Ты мне тут предъявлял несколько месяцев назад о том, что я в 9 классе, там, в 8 классе перечитал всю библиотеку по психологии нашу, да, и тут же ты, ты рассказываешь про то, что ты 8 лет читал Илиаду, значит, скомментированную.
А я тебе предъявлял, это, как... да? Я просто, может, удивлялся.
Типа, да, такой, типа, вау, в 8 классе там, всю библиотеку по психологии перечитал. Ну да, предъявлял. Ну как-то как предъявлял, скажем так, немножко ездил
был по этому поводу. Был восхищен.
Окей. Okay. Я все-таки про Алексея про Валерьевича Синичкина, да? Смотри, мы с ним обсуждали как раз-таки вот книгу Алистера Маграта, вот эту про Жана Кальвина. Но даже не то, чтобы ее обсуждали, так, скажем, вскользь упоминали в своем разговоре за пиццей. Uh-huh. Ну, вот. И он посетовал на то, что он штудировал учебник МГУ, на минуточку, по истории, двухтомный, да? И даже там... В этом учебнике, а кто не знает, господин Синичкин, это один из четырех в мире, подчеркиваю, не в России, в мире специалистов по евангельскому движению Российской Федерации и Российской империи. Их четыре человека в мире такого уровня, всего четыре. Ну вот, и он один из них. Ну вот, и он посетовал, что даже в учебнике МГУ по истории есть ошибки, существенные ошибки в той части, где описывается история реформации.
Ну это естественно, да, да.
Да, и это, конечно, ну, прискорбно, что даже в МГУ там учат ложным каким-то, ну, да, фактам, ложные факты излагают, или их неправильно интерпретируют, скажем так, да, эти исторические события. Ты это так... вопрос о том, как мы узнаем, что история, которую мы изучаем, она является истинной, а не выдуманной, да?
Угу. Ты так прекрасно звучишь, что чувствительность твоего микрофона лучше бы прибрать.
Вот. Я понял. Я уже ее прибирал, но приберу еще раз. Да. Хорошо, немножечко.
Вот.
Вот, надеюсь, сейчас будет получше.
И ты же знаешь, что я люблю всяческие опросы опрашивать.
Да.
Вот. Людей с опросами опрашивать. Вот так вот. Не побоюсь этого слова. И у меня есть вот мнение моих подписчиков о том, зачем знать историю. Так я их... так сказать, все прибрал и окультурил, и привел к общему знаменателю. Вот. И я сейчас могу вполне себе, если хочешь, зачитать. Зачем знать историю? Ну вот, значит, первый, самый понятный и на, соответственно, на поверхности находящийся, это чтобы знать прошлое. Вот. Как меня написали, мало кого волнует то, что сделали люди в прошлом, вот, вы не должны зацикливаться на прошлое, но прошлое знать необходимо. Это помогает вот как бы избежать ошибок. Я в этом сильно сомневаюсь, если честно, очень скептичен по этому поводу. Василий Осипович Ключевский любил говорить о том, что как бы, в общем, история ничему не учит, она жестоко наказывает, да, за незнание, за ее незнание, да. Второе. Признать ошибки. Вот тоже у меня, если честно, большое сомнение по поводу того, что вот изучение истории позволяет нам признавать ошибки. Да? Понять прошлое поколение. Еще один такой мнение. Понять современное общество. Вот, понять вот эту грань между прошлым и будущим, вернее, прошлым и настоящим будущим, как мы там будущее-то можем понять. Вот. Еще один, пятый пункт, я его, знаешь, отчаянно плюс 100-500 плюсую, Вот, потому что это невероятно интересно мне написали. И я с этим абсолютно согласен. Мне тоже невероятно интересно. Это просто... и мы, я вообще считаю, что мы многое делаем просто потому, что нам интересно. Вот и все. Шестое. Понять, как жизнь изменилась за эти годы. Интересно, что это дает нам. Вот. Седьмой пункт. Знать наиболее выдающихся людей. Вот.
Зачем?
Ну как зачем? Интересно.
Ну, интересно, но это уже... Да, интересно, да, но
в вот, целом. Окей, продолжай. Угу. Ну, то есть, вот, так сказать, не быть человеком, который не знает своих корней, своей истории. Вот, в общем, вот так вот. Восьмое — найти вдохновение. Вот история вдохновляет. Вот так вот. Что скажешь?
Слушай, ну, какие-то вещи... Я согласен с тобой, что знание истории совершенно точно не освобождает нас от ошибок, например, да, то есть, ну, даже вот та ситуация, в которой мы сейчас пребываем, текущая, да, она, в общем-то, общемировая ситуация, скажу так, да, не будем зацикливаться, так сказать, только на, ну, как бы, ничему, получается, история нас не научила.
Да?
Ну, вот, вообще, да, вообще
я с тобой целиком полностью согласен, да.
То есть, совсем, да. Вроде бы мы все знаем, да, мы читаем там... какие-то события прошлых веков, мы знаем, чем это заканчивалось, чем это продолжалось, и тем не менее мы наступаем на одни и те же грабли, и, по всей видимости, мы будем наступать на одни и те же грабли до страшного суда, ну, в нашем с тобой, так сказать, да, понимания реальности в христианском, вот, или до тех пор, пока, значит, солнце не станет сверхновой, не взорвется и уничтожит, так сказать, солнечную систему, да. Но вот, люди будут раз за разом наступать на одни и те же грабли. История никого, ничему никогда не учила. И это очень хорошо. Допустим, мне понятно и известно на примере моей в прошлом социальной работы, да, работе, когда мы там занимались алко-наркозависимыми людьми, да, ну, то есть, ну, человек точно знал, что до него, там, на его глазах умерло там 100-500 плюс людей от употребления героина, предположим, да? Ну, вот. И он видел, как они гнили, умирали и все такое прочее. Тем не менее, он берет шприц и колет его себе вену, да? Ну, то есть, ну, как бы вот, вот собственно.
Ну, вообще, вот. Вообще даже собственный опыт не всегда тебя учит, да?
Да. Ну, вот, я согласен с тем, что это совершенно точно интересно. Это правда интересно, это клево. Ну, вот. Но мне, для меня, значит, знание истории, наверное, или... Еще раз, друзья, я не историк и даже не любитель истории, чтобы вы понимали. Я полнейший
даже тотальный дилетант. Не знаток. Я, кстати, присоединяюсь к... Два дилетанта. Нам нужно с тобой такой электронный журнал «Дилетант 2» выпускать.
Да-да-да.
У меня даже есть, смотри, лови, бренд, записывай. Точно «Дилетант» вот журнал.
Тру-дилетант,
да.
Да, но мне кажется, что история вполне себе может нам объяснить, как мы оказались там, где мы оказались, скажем так, да?
Это правда, это я согласен.
И это, наверное, это главная или, может быть, даже единственная ее функция, да, понять то, как мы оказались там, где мы оказались, что, да, почему вот, и, ну, как бы и по идее, и, по идее, это должно привести нас к какой-то рефлексии, к переосмыслению, к осознанности. По идее. По идее, да? Чтобы потом впоследствии не совершать ошибок.
Что не факт вообще, на самом деле.
Ну, я говорю, по идее. То есть, наверное, те люди, которые изобрели, значит, науку история, да, изобрели, они предполагали, что, по идее, ну, вот это должно, так сказать, привести вот, вот к этому. Но, к сожалению... Люди не очень умные в целом, ну вот, и они изучают историю, но, тем не менее, это ни к чему в итоге не приводит, как правило.
Ты знаешь, я помню, на журфаке у нас два преподавателя по истории, совершенно феерические, и я помню, они на каком-то празднестве вот, были в очень веселом настроении. И друг с другом я слышал, как они, значит, обсуждали татаро-монгольское иго. Тогда очень модная тема была, да, вот это вот переосмысление этого наследия. И это было очень забавно, правда. Это было очень забавно. Когда два профессиональных историка, преподавателя, кандидата наук, они, значит, друг с другом бились просто, знаешь, вот из двух противоположных. И, знаешь, там были фразы, значит, фразы «Коля, Коля, ну ты-то почему? Ты профессиональный историк, и ты веришь в эту, значит, чушь?» Я так пытаюсь человеческими словами все это вспомнить. Вот, понимаешь, это было очень... А студенты наблюдали за этим, значит, так как это, за матчем, вот, какой-нибудь там Арсенал-Барселона. Значит, такой, вот кто кого сейчас...
Кто кого, да. В этом смысле, как бы, очень показательно, что большую часть... опять же, интересно, большая или... Uh-huh. Может быть, я проверяю. То есть, мы, если говорим, допустим, о христианстве, да, то, по идее, историческая наука, если мы говорим о науке исторической, да, а не каких-то... Прошу прощения, я никого не хочу обидеть, местечковых преподавателей истории где-нибудь там в селах и в деревнях.
Там бывают очень хорошие, кстати,
преподаватели. Бывают, да. Но, знаешь, мое столкновение с... государственное образование, к сожалению, я тебе уже рассказывал, по-моему, по этому поводу, оно, как бы, знаешь, вот в последние годы очень грустно было. Uh-huh. Всякий раз, когда сталкиваешься с госшколой, ты видишь, ну, людей, которые абсолютно некомпетентные, ну, вот, и мне вообще не понятно, почему они занимаются преподаванием. Хотя вот мой преподаватель по истории, да, Екатерина Анатольевна, она была мега крутой теткой, прям вообще супер крутой теткой. Ну вот, и она нас возила там по всем, знаешь, возможным экскурсиям и Псков, и туда, и сюда, знаешь, чтобы мы не только читали про историю, но могли пощупать ее руками там и увидеть ее глазами, да, эту историю. Ну вот, такие дела. Так вот, короче, что я говорил?
Ты так ушел в критику с нашей образовательной системы, что забыл, да, что да, хотел сказать.
Может быть, ты вспомнишь, к чему я.
Я уж тем более потерялся, знаешь, где-то на середине этого пассажа. Про что ты говоришь?
Такой был... Да.
Вот, ты начал с критики, значит, местечковых историков. Вот.
Нет, это я продолжил. А начал-то я с чего-то другого. Да, друзья, такое бывает в прямых эфирах, когда ты не видишь перед собой плана. Так, что ты... к интерпретации истории, по всей видимости, да? Что-то об этом говорили, нет?
Скорее всего.
Короче, друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Это самое лучшее. Фразы, которые можно вот что-то сказать.
О чем это? Ты знаешь, это, мне кажется, под девиз каждого эфира должен быть «О чем это я», да?
Значит, с одного переключился на другую мысль, и все, утек, пропал, исчез, и куда-то...
А я тебя верну к нашей реальности и к нашей теме. Вот ты задумался над тем, почему...
Я, кстати, вспомнил. Продолжай.
Давай тогда, раз помню, потом ты забудешь опять, ну,
я к тому же, смотри, вот мы с тобой верующие люди, да, и есть, ну, центральная фигура христианства, это Иисус Христос, uh-huh. да, и современная историческая наука, она вообще не то чтобы не отрицает, она признает наличие, присутствие такого персонажа в истории, да, то есть вот, серьезная историческая наука, она говорит, да, Иисус Христос был. То есть вы можете по-разному относиться к библейской истории, да, но вы не можете отрицать того, что был такой чувак,
исторический Христа. Да,
который ходил по земле там, и чему-то там учил. Вот я что хотел сказать, да. Угу. А вот дальше уже, как вы интерпретируете эти факты, верите ли вы некоторым историям про него, это уже отдельная совершенно история. Но самое-то интересное, что история ведь вообще, в принципе, не должна интерпретировать факты по определению.
Ну,
на мой взгляд, да, история должна эти факты исследовать, предъявлять, ну, как бы на суд общественности, скажем так, да, или пусть даже научной общественности. Нет,
наука все равно интерпретирует, понимаешь, так или иначе. Поэтому просто там набор фактов, он ничего тебе не даст, да, опять же. Понятно, что...
Так мы приходим к тому, что когда мы берем с тобой два разных учебника истории, да...
Ну, да, интерпретация идет,
одно и то же событие, там, оно вроде как описывается, но при этом автор почему-то берет на себя смелость интерпретировать и оценивать это событие.
О, это правда. Знаешь, у меня был совершенно замечательный случай, когда я разбирался с восстанием декабристов, так называемым восстанием, ну, так называемых декабристов, да, потому что декабристами-то их потом назвали. Вот, и по поводу, в общем-то, одного факта, да, и мне очень было интересно, как серьезные историки, значит, я читал рецензию на книге «Декабристы», где было... Ну, вот, там сам, я-то думал, что эта книга будет, ну так, более-менее системно излагать там так называемое северное и южное общество. Это, в общем, такое больше научное название, чем действительно систематическое.
Так не называли, они сами
они,
так не называли.
Они, во-первых, там это огромное количество обществ было, невероятное количество, да, и потом тайные они были, ну, то есть они были всеми известны. Например, на БАУ мог подойти какой-нибудь офицер, значит, к члену какого-нибудь тайного общества, говорит: господа, я слышал, у вас там тайное общество, я хочу быть членом, в конце концов. Тайное общество. Дайте мне ваши уставы. Вот так вот было. Вот. И там один очень интересный факт по поводу Павла Пестеля и про то, что он, значит, якобы воровал полковую казну, и там просто убил его реальное, понимаешь, насчет этого факта. Потому что этот факт, знаешь, казалось бы, ну, окей, там, ну, приворовывал он, то есть в целях, значит, создания, там, создания своего тайного общества или там, да, да, подготовки восстания, или нет. А это влияет на интерпретацию, каким был Пестель, да, и, собственно говоря, его роли, потому что иногда Пестель вообще изображали в исторической науке как там, значит, там такого контуженного, не очень здорового психически человека. При этом, знаешь, там вот...
Невротика.
И я помню, как наш преподаватель вот в университете по истории, он нам целую лекцию... мы, естественно, мы же молодые зеленые такие, что-нибудь прочитали тогда где-нибудь, а тогда еще это было почти до интернетовской эпохи, мы где-то какую-нибудь книжки там прочитали, очередной популярный там краткое изложение, да, истории России, чтобы быстро поступить в ВУЗ. И мы, значит, там ляпнули про это дело, и нам наш преподаватель по истории нам такую лекцию про Пестеля прочитал, что прям, знаешь, мы сидели в аудитории, было вот молчание, слышно было, как мухи в общем летают, понимаешь, настолько это нас и поразило, и настолько я увидел вот эту заряженность преподавателя на какое-то, знаешь, вот на отстаивание не столько истины, сколько он хотел нам просто показать неоднозначность, факты. Да, и факты, и неоднозначность исторической фигуры, что нельзя подходить к нему с этой или с этой стороны. Он был настолько многогранный, настолько сложный, что делать из него монстра или святого бессмысленно и вот как раз ненаучно. Это антиисторично. Вот я помню это слово, которое он говорил. Это антиисторично, понимаешь?
Слушай, в этом смысле, знаешь, я люблю очень приводить такой утрированный пример. Это сверхутрированный пример, я подчеркиваю, да, но про Гитлера, который был там прекрасным художником, на мой взгляд, ну, он точно был, на мой взгляд, прекрасным художником, на мой взгляд, да, потому что я не способен даже квадрат ровно нарисовать, понимаешь, ну, вот, что ж там говорить там, да, ну, вот, и, допустим, если мы говорим о Гитлере только как о художнике, умалчивая все остальное, да, угу, мы фактически, ну, врем. Это ложь.
Ну да, правда. Это правда.
Это ложь, да? Но также и про Пестеля. Если мы говорим только одну часть его истории, умалчивая другую, мы как-то, ну, кастрируем эту личность. Да, мы, ну, я извиняюсь за такой термин, да, ну, это настолько примитивно и неправда получается, когда мы только с одной стороны его показываем.
Есть же еще одна штука, если вот возвращаться опять же к Павлу Пестелю, эта история по поводу полковой казны, это недоказанное, то есть там как бы это основано на поклепе Павла Пестеля его, собственно, однополчанину, вот и все. То есть основывать на этом целую теорию, из этого выводить знаменатель, каким был Павел Пестель, по-моему, вот прям крайне, крайне плохо. Это просто как пример, того, как можно из одного факта делать, строить на одном факте интерпретацию. Ни один серьезный историк, конечно, на одном факте не будет строить интерпретацию. Все время тот же самый, ну, например, там, как мы можем изучить быт и жизнь людей того или иного столетия, например, 19-го столетия, как одного из самых интересных и быстро меняющихся, да, столетий в истории, вообще в мировой истории, в истории, конечно, России. Да, как мы можем? Вот с помощью чего мы можем это сделать?
Я не думаю, что мы способны это сделать только с помощью изучения каких-то там бумажек, да, каких-то исторических документов. Это, ну, как бы далеко не так. Это нужно совершенно разных сторон подходить. Это и, конечно, археология, это, конечно же, там и какие-то, я не знаю, там байки, ходящие в народе, и попытка из этих байк вычленить истину и прочее, прочее, прочее. Ну, то есть, это такая, это целый процесс, который настолько сложен, что, наверное, невозможно там в одном предложении. Я, кстати говоря, интересную читал статью несколько назад про просто невероятную распространенность семейного домашнего насилия в русских деревнях. А как сексуального в том числе, там, да, насилия или эксплуатации сексуальной, например, главы семьи над своими невестками, пока сыновья там где-то уезжают работать, там, и знаешь, в другие деревня, там, да, вот на, как это сказать сейчас, на вахту, да, ну вот. И об этом ничего вообще в истории не говорится, когда мы читаем учебники истории. А чувак, который написал эту статью, он прямо серьезное исследование провел, да, попытался. И вот, как бы, опять же, да, вот мы же изучаем быт русской деревни, читая какую-нибудь книгу там Абрамова про русскую деревню, там, да. Ну вот, правда, уже советскую деревню, а не русскую. Мы же все это не читаем, не видим все это.
Советская деревня тоже очень-очень, знаешь, это, ну, понятие растяжимое, да? Советская деревня там послевоенная, это одна. Советская деревня 70-х, это другая деревня. Советская деревня
там... Не, я имею в виду, что когда мы читаем учебники истории, да, вот по всему этому, там всего этого нету.
Ну, это, конечно, да.
Ну вот, но это тоже история, это тоже часть нашей жизни, это то, что формирует... Это то, что сегодня нас сформировало. То есть мы с тобой подошли в итоге... сегодня к этой точке, потому что все это было там когда-то давно, это все это было.
Ну, это правда, да. Другое дело, что, опять же, ты там начал говорить там про байки, про, в общем-то, такие воспоминания. Тот же Василий Осипович Ключевский говорил, нет ничего лживее мемуаров, да? Вот, поэтому это очень забавно. Я, знаешь, я когда готовился, у нас был, мне как бы каждое лето я провожу какой-нибудь, знаешь, мне же не сидится на месте все время ровно, мне же все время что-нибудь надо делать. У меня есть там какие-нибудь, там, каждое лето я провожу какое-нибудь совместное чтение какого-нибудь большого классического романа. У меня было лето с Толстым. Вот, «Лето с войной и миром», мы 3 месяца читали там, значит, «Войну и мир», и я погрузился вообще вот во все эти там баталии, стал читать периодику, а Толстой же, когда тогда публиковали роман публиковали, ну, частями, да, в газетах, в журналах. Вот. Так Достоевский публиковался, так Толстой публиковался, это нормально. Толстой переписывал, кстати, мало кто знает, что после критики ветеранов войны 1812 года, его частей, связанных с войной, собственно, да, значит, Толстой переписывал, а потом обратно переписал.
То есть, вот он уже переписывал 5 раз, по-моему, «Войну и мир», если
он, как бы он вообще много, да, действительно переписывал, но в том плане, что он так как реагировал на благосферу, что называется, да. И я читал прям периодику, связанную с вот публикацией Толстого, и там прям битвы были, ветераны вставали, знаешь, со всеми орденами, что Толстой, значит, на святыню нашу, что ж вы, Лев Николаевич, вы же офицер, там были даже такие, значит, вот, как надо было пойти к нам, мы бы вам рассказали, как это было. Толстой там парировал, он говорит, ну, если я пойду к вам, у вас одна картина, а если я пойду вот к то есть вашему фактически не однополчанину, а человеку, который тоже участвовал, но в другом полке, И, соответственно, он другую картину нарисует. Никто не знал, особенно про Бородино, про который Кутузов-то точно не знал, как картину, что там происходило, да? Потому что это, ну, действительно, одно из самых масштабных было битв того времени абсолютно, да, то есть...
Причем и... самое интересное, знаешь, что если мы говорим о военной науке, да, угу. Вот, то самый главный там принцип, знаешь, какой? Не мешать. То есть, когда уже битва... Если мы говорим о прошлых войнах, да, самое главное качество любого там главнокомандующего, военного командира, это уже не лезть в битву, когда она уже началась.
Ну, там действительно очень сложная.
То есть, да, когда она уже началась, ты уже не способен контролировать вообще ничего. Нет. Она уже живет уже своей жизнью, вот эта война, да?
Если это масштабная, действительно, если это масштабная битва, да, то есть это просто очень сложно это все контролировать, потому что очень разноречивый. Там же, собственно, и Наполеон, и Кутузов оба ушли из Бородино с четким убеждением, с уверенностью, что они победили, да? Вот это реальность такая, да, вот. Но если, знаешь, еще очень мне важный вопрос для меня, когда мы говорим про историю и про тенденции, да, по отношению к нашей к истории, например, среди верующих, я не знаю, замечал ты или не замечал, но часто в среде верующих какой-то невероятный интерес и запрос на историю, при этом... Вот, ну, игнорирование настоящего. То есть настоящее демонизируется, а история идеализируется. Вот как думаешь, в чем
я тут? Думаю, знаешь, я думаю, что это связано скорее с евангельским движением в апостольском пространстве, чем вообще с верующими людьми. Потому что если мы берем там каких-нибудь католиков условных, каких-нибудь это неуничижительные, на минуточку, да, на вот момент, то у них как бы в этом смысле они четко и ясно понимают, что их история началась там 2000 лет назад. Угу. Да, у них есть все вот эти Иоанн Крест и все прочие товарищи, да, Августины Блаженные и так далее. Они четко и ясно понимают связь с ними. Ну, я сейчас, понятно, не всех верующих беру там, да, но в общем и целом церковь. Если мы говорим о евангельском движении постсоветской России, то у них, знаешь, есть... Я всегда за это критиковал, всегда, ты знаешь, евангельских верующих Российской Федерации, скажем так, что такое ощущение, что у меня возникало всегда, что вот, христианство началось с баптизма, грубо говоря, там, да? Вот, был Проханов, и все, это вот начало христианской истории, который, кстати, написал лживую книгу «В котле России», ну, там достаточно не то, чтобы лживую, да, но весьма...
Она же, собственно говоря, это франчайзинг был. Эта книжка была написана, чтобы собрать деньги.
Фандрайзинг. Ну, вот, вспоминая нашего, опять же, господина Синички, нашего общего друга, более твоего, чем моего, но более моего соседа, чем твоего при этом.
Уже все выучили, Владислав Игоревич, давай дальше.
Да, он мечтает, кстати, настоящую историю Проханова. Так вот, у евангельских церквей, верующих в России, у них, как получается, огромный провал. Они по каким-то неясным причинам не хотят себя считать частью общей мировой христианской истории. Ну вот, по непонятным причинам для меня. Ну вот.
Но это, мне кажется, это вообще специфика радикального протестантизма, да, не во всем, не всегда, но я не думаю, что это только... Я понимаю, что есть наши какие-то реалии, которые накладывают свой отпечаток, я с тобой согласен.
Не-не, да. Я сейчас не говорю, знаешь, я сейчас не говорю все-таки о совсем крайних сепаратистах, знаешь, mm-hmm. совсем уж сепаратистах, я имею в виду евангельских, да, mm-hmm. но вот в целом там баптизм, пятидесятники, молокане до сих пор существующие и прочее, почему-то по каким-то неясным причинам они не хотят считать себя частью общей мировой христианской истории. При этом чувствуют себя уверенно, не имея твердого исторического основания. Ну вот, довольно сложно.
Слушай, ну ты почитай, например, риторику староверов, да? Я прочитал несколько книг, и одну из книг именно написана историком-старовером. Между прочим, как это не парадоксально, вот, ты с ним вообще должен был практически лично быть знаком, если ты смотрел, значит, фильм про Селезнёва, наш любимый, да? Значит, он там играл одного из пионеров и школьников. Вот потом стал старовером, написал книжку. вот, про развенчание как бы некоторых мифов. И я, знаешь, там такая же риторика примерно. Вот примерно такая же риторика. Мы знаем, что естественное христианство, и мы сейчас его защитим. Вот и все.
Ну, и, короче, возвращаясь к нашей теме, да, потом ты напишешь мне его имя, я сейчас вспомнить что-то не могу. Но, и интерес, собственно говоря, евангельских верующих к своей истории, это попытки, знаешь, найти в черной комнате черную кошку. Это очень сложно, да, особенно когда там ее нету. И вот это копание в прошлом, это попытки найти какие-то обоснования своего существования.
Не, мне кажется, это еще поиск своей идентичности, безусловно.
Да, я об этом и говорю, да
поиск своей идентичности, и вот иногда я очень хорошо понимаю это, да, просто столкновение с... есть реальность... И есть реальность, которую создаю я для того, чтобы обосновать то, как я живу, то, во что я верю. Ну, то есть, и причем это не касается каких-то глобальных ценностей, да, в которых мы, в общем, согласимся друг с другом. А это касается, ну вот, узкокультурных, например, там, форм одежды, да, культура поведения в церкви, да, что это вот, ну там, вот это... Точно не на страницах Библии, но мы же все равно вот выкопаем и потом...
Отцы наши делали,
и мы делаем, да, там и так далее. Там форма причастия, да, там евхаристическое богослужение, вот как это происходит, да, это тоже очень важно.
Да, но ты, опять же, здесь, знаешь, мы берем тех же самых католиков, да, у которых с этим, у них нет этих комплексов. Ну вот, всех этих, да, исторических. И поэтому им проще смотреть на реальность, да, не зацикливаться на прошлом, а смотреть на реальность и как-то реагировать на то, что в большей степени реагировать на то, что происходит сейчас, нежели чем копаться в прошлом в попытке найти свою идентичность. У них, в принципе, все нормально с идентичностью. Но, да, знаешь, если сравнивать, сравнивать какой-нибудь там дворянский род, там вот у нас сейчас была недавно коронация нового короля Великобритании, да, ну вот, и во время коронации там использовались некоторые атрибуты этой коронации, там всякие вот эти жезлы, шмезлы и все прочее, которым, блин, 800 лет, Игорь Николаевич, 800 лет штуки, которые он на себя надевал. Ну вот, и взять какого-нибудь там пахаря из Гэмпшира там, да, который, в общем-то, не помню даже, как деда своего зовут. Вот. Ты же понимаешь, что эти два человека, они будут по-разному себя ощущать. Один, за которым целая история.
Я, ты знаешь, не уверен в этом. Вот, ну, честно, не уверен. Не то, чтобы я прям вот, ну, могу как-то это оспорить, да, потому что мне кажется, что когда, вот смотри, когда вот для этого человека, на которого все это возлагает, это действительно ценности, это, тут я, ну, целиком полностью с тобой согласен, да. А когда для него это рудимент, вот, который нужен только для того, чтобы вот нечто с ним совершили, да, вот, вот это, кстати, говорит об отношении, да, воспринимаем мы вот историю, свою историю, как рудимент, который вот можно изучать, и можно, и здесь именно кластерное изучение, ты понимаешь, что это такое, да, кластерное изучение, то есть ты берешь, просто вычленяешь что-то и делаешь это общей картиной. Вот это, кстати, относится часто к вот радикальному протестантизму, когда вот это вот частности делаются общей картиной, да, вот, вот это вот единственное, а все остальное неправильно, до этого ничего не было, в общем, как бы, и так далее. Вот о чем речь. Вот история как процесс нас не интересует. Нас интересует история как аргумент. Это самое страшное. Когда история становится аргументом, а не процессом, который мы изучаем. То есть
это... И частью которого мы являемся.
И частью которого мы являемся. И, собственно, мы такие, потому что мы результат этого процесса в основном.
Да? Так вот в том-то и дело, что новый король, понимаешь, Великобритания, это и есть, он и есть часть истории Европы.
Как бы если он ощущает, осознает себя, да, так. Наверное.
В том-то и дело, что этот человек, который воплощение этой истории, он находится на пике этой истории. В том-то и дело. Как бы мы к этому не относились, этот чувак, он реально часть европейской истории. Он наследие этой истории, он результат этой истории. И я думаю, что ему невозможно относиться к этому как к аргументу или как к рудименту, потому что он внутри этого живет. И он является носителем всего этого. Это, знаешь, порода такая, которую ты смотришь на человека, у него порода. Я ни в коем случае не пытаюсь там принижать себя, тебя или пахаря из Гэмпшира, там, да, или из какого-нибудь Уэльса, ни в коем случае. Но как ни крути, когда ты встречаешь, например, даже взять баптизм, евангельское христианство, когда ты встречаешь парня там, или женщину, за которой целое поколение там, верующих баптистов, да, а он там в седьмом поколении баптист, это все равно иной человек, нежели чем там неофит какой-то, который вчера еще был наркоманом, а сегодня стал христианином. Это два разных человека.
То, что иное, я согласен. Но я не всегда думаю, что это позитивно.
Да, да, не всегда позитивно, но это совершенно точно два разных человека.
Ну, мы два вообще разные с нашим бэкграундом, да? Разным бэкграундом. То есть насколько мы себя осознаем, если ты там Иван родства не помнящий, вспомнил я эту фразу знаменитую, да? Вот, Иван родства не помнящий, то да, действительно, ты себя, ну, как бы ты чувствуешь себя мерилом всего. И как бы сеть, она полна такими людьми. Да, я чувствую себя мерилом, я быстренько залезу в Википедию, и сейчас вам всю, там, Википедия сегодня от меня.
Пару ютубчиков, посмотрю ролик в ютубчике.
Да, и все, я вообще прям специалист, да, вот, то есть уже добывать знания и вообще быть частью культурного процесса, неважно, то есть мне кажется, что я вершина этой эволюции, да, всей социальной эволюции, исторической эволюции, исторических процессов, не зная их вообще ничего, о них ничего.
Ну, кстати, один из плюсов истории, да, изучение истории, она учит скромности, мне кажется. Да. Когда ты изучаешь историю, она учит скромности.
И смирению.
Да, и скромность и смирение, потому что ты понимаешь, да, то, что христианство не появилось вместе с Прохановым, с книгой «В котле России», да, оказывается, она 2000 лет существовала, и прошел такой огромный, тяжелый, непростой путь, что, ну, как бы ты тот чувак, который только воскресную школу прошел, там пару уроков в ней провел, как бы, ну, тебе не стоит, наверное, все-таки с пафосом, там, да, так сказать, смотреть на православных или на католиков, или на кого-то еще, типа, мы тут настоящие, а вы тут икона молитесь и свечки зажигаете, да, ну, как-то это, ну, пошловато и не очень красиво.
Ну, я согласен с тобой. Плюс еще должно быть еще и осознание, что и до того, как, да, наступает эра Нового Завета, да, есть огромный пласт истории израильского народа, который как бы привел к этой точке, в которой Бог воплотился, да.
Вот, кстати, один из плюсов реформатского богословия в том, что... Прости, пожалуйста. Потому что у нас есть... Мы как раз-таки учим тому, что... Ну, есть такой термин «прото-церковь», да? То есть мы говорим о том, что вот на самом деле вот то, да, вот то, что сейчас говоришь, собственно говоря, вот та история, она тоже имеет значение. Там тоже люди были верующие. Мы говорим, это прото-церковь такая. Это еще не церковь, но это предвестник ее, там, начаток какой-то, да? И игнорировать эту историю тоже нельзя, невозможно.
Ну, любое вообще серьезное богословие, историческое богословие, да, оно вообще тебя подготавливает к этой простой, смиренной мысли, что ты, ну, как бы, начитавшись комментариев, не становишься, да, при этом богословом, там, да, если ты не понимаешь всей богословии. Вообще, на самом деле, история, библейская история, история человечества, история цивилизации, она тебя приводит к этому состоянию, что, слушай, ну, все то, что ты пытаешься сейчас придумать, уже когда-то было не один раз.
У нас осталось еще мало времени. Как ты относишься к тому, что, знаешь, есть такой термин «история пишет победитель», да? Ну, вот, и мы точно с тобой знаем, что, к сожалению, и учебники истории переписываются. То есть, если мы сравним с тобой современный учебник истории школьный, написанный в самый последний, который издан, и учебник истории, написанный в Советском Союзе, предположим, это будут два немножко непохожих друг на друга учебника истории.
Ты знаешь, я как бы за мудрость истории как таковой, да, потому что так или иначе, история все время возвращается, чем интересна история, история все время возвращается к переосмыслению себя. Не просто самого процесса, но и себя как науки об этом процессе. И это очень круто. И когда я действительно интересно люблю сравнивать учебники, по которым я, например, учился, мы с тобой учились, да, и учебники, по которым училась моя старшая дочь, учебник, по которым сейчас там учится младшая дочь. Мне это интересно. Да, там очень много симптоматичного, там очень много тенденциозного, там очень много, в общем, всяких разных наслоений. Я, честно говоря, думаю, ну, вот опять же, я считаю, что во многом это... История все равно расставит все по своим местам. Хотим
и для этого должно пройти немало времени. Да? Мы даже сегодня не способны правильно оценить там, Великую Отечественную войну, даже Первую мировую войну. Мы не способны на нее посмотреть здраво, объективно, потому что слишком мало времени прошло, на самом-то деле, с точки зрения, опять же, истории. Да,
да, конечно, с точки зрения...
Лет 100 пройдет, и только потом мы вернемся к Первой мировой войне, предположим, да, и будем ее переосмыслять, переоценивать, наше знание о ней.
Переосмыслять, изучать историю, она, по крайней мере, вас поможет вам как бы не гордиться, а смиряться и скромно смотреть на себя, дорогие друзья.
Спасибо большое, Игорь Николаевич, за сегодняшний разговор.
Владислав Игоревич, тебе алой верды за сегодняшний глубокий и хороший разговор про историю, друзья. И до свидания, до следующих встреч.
Всем пока.
Пока.